Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы со замечательным историком, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым, главой историко-просветительского общества «Родитель» и специалистом по истории русского средневековья, обсуждаем биографию древнерусского князя Мстислава Мстиславича Удатного, человека, который крепко послужил Новгородской Вечевой Республике. Продолжим. Собственно, два больших похода, две удачи, но они в какой-то степени приостанавливают натиск зарубежных сил и показывают то, что Новгород ищет, ну, своего рода сферу влияния в этом районе и готов за нее драться.
Верно. Но в скором времени дела позвали Мстислава Удатного снова на юг. Дела в лице его родни, которая по-прежнему тягалась за южнорусские столы, и прежде всего за Киев, с тем самым Всеволодом Чермным. К этому времени весь юг Руси был охвачен, ну, просто страшной по масштабам междоусобной и гражданской войной, в которой участвовали и зарубежные силы. Ее эпицентром был Галич. Собственно, город, ставший к этому времени выморочным уделом.
Вот, давайте уточним. Галич Южный. Галич, не Галич Южный. Мерский, а Галич Южный.
Галич Южный – исторический центр той области, которая получила в дальнейшем название Галиции.
Ну и место, будущее место княжения знаменитого Даниила Галицкого.
Верно, который тогда был еще очень юн. Галичская династия прервалась еще в конце XII века. Городом завладел сильный князь, объединитель южнорусских земель Роман Волынский, Роман Мстиславич, отец упомянутого вами Даниила. Но в 1205 году он погиб в столкновении с поляками. И после этого за Галич, отчасти и за Волынь, но в большей степени именно за Галич, где законных претендентов фактически не было, кто смел, тот съел, началась междоусобица, втянувшая почти все княжеские дома Руси, а также польские и венгерские правящие дома.
Это лакомый кусок, богатый город, богатая земля, великолепный климат. В общем, Галич стоил того, чтобы за него сражаться в представлении людей того времени.
Всеволод потерял в борьбе за Галич трех родственников, сыновей знаменитого героя слова о полку Игоря Игоря Святославича Новгорода-Северского, которые по матери своей Ярославне имели какие-то права на галицкий стол, или, по крайней мере, так считали. Эти права довели их до того, что галичане их повесили.
Ну, скажем так, Чернигов должен был либо отступиться, либо голову сложить в этой борьбе за Галич.
В гибели родни Всеволод обвинил Ростиславичей.
То есть смоленских князей, родню нашего героя.
Вот. Ну, насколько для этого есть основания, сложно сказать. Значительная часть наших источников поздняя. Но, во всяком случае, это подкинуло хвороста в костер разгоравшейся борьбы между ним и Ростиславичами за киевский престол.
Ну, а наш-то герой, Мстислав Мстиславич, каким боком?
Он был призван своей роднёй на помощь и с торопчанами, и с новгородцами направился в киевскую землю.
И здесь новгородцы за своего князя потягли, как тогда говорили.
Потягли. Нельзя сказать, что с большой охотой, но он и не слишком Новгород напряг.
Ну, очевидно, и Зипунов пообещал.
Более того, был такой эпизод. Новгородцы и смоляне между собой повздорили в процессе похода. Новгородцы за себя постоять смогли, одного смолянина убили. Князь, видимо, заступился за свое воинство перед роднёй, а родня решила, что с его воинством все-таки лучше. И поэтому никто не пострадал в дальнейшем. Поход был победоносен и в значительной степени благодаря новгородцам и их князю, ну, по крайней мере, так рисует дело новгородской летописи, и другие ей не противоречат.
Буйные войны севера.
Всеволод в итоге был вынужден отступиться от Киева, а на престоле киевском был посажен представитель волынских Мономашичей, то есть родственник, в общем, смоленских Ростиславичей, хотя не из их семьи, на время. Потом на киевском престоле оказывается уже прямой Ростиславич, двоюродный брат нашего героя, и тоже Мстислав, Мстислав Романович.
Так, мы сейчас в них запутаемся. Главное помнить, что война принесла смоленским князьям успех, они посадили свою марионетку в Гариче, сами вступили в Киев, и тут-то наступает время, когда нашему герою пора бы получить награду.
Награду он, собственно, и получил, поскольку при перераспределении уделов ему, его направляют родичи в Галич. Правда, неясно, доехал ли он туда, потому что дела очень скоро позвали его обратно в Новгород.
Но так или иначе, формально он стал галицким князем. Сохранил при этом Торопец или нет?
Торопец он сохранял как свой тыл на протяжении всей этой истории. Вот. Ну, а кроме того, в Киеве, повторяю, это важно на будущее, оказался на княжении в итоге после всех перестановок его двоюродный брат и в дальнейшем ближайший союзник и тезка Мстислав Романович.
То есть, иными словами, смоленские князья находятся в состоянии боевого триумфа, один из самых великих их воинов, Мстислав Мстиславич Удатный, имеет под рукой свой наследный Торопец, имеет права княжения в Новгороде и получает еще жирный кусок чернозема южного Галич. Но он один из самых богатых князей на тот момент на Руси.
Совершенно верно. И вообще, благодаря его удаче, смоленские-то князья оказываются самым сильным княжеским домом на Руси. Они держат Смоленск, они держат Киев, они держат Галич и пытаются через различные политические рычаги контролировать Волынь, где сидит юный Даниил Романович, плюс Новгород.
Но грядет эпоха испытаний. Насколько я помню, в 1212 году владыка всего северо-востока Руси, Всеволод Большое Гнездо, бывший враг Новгорода, скончался, и его сыновья рассорились между собою. Это привело к новой войне, и тут без Мстислава Мстиславича не обошлось.
Собственно, это те самые дела, которые помешали ему тогда утвердиться в Галиче. У Новгорода вышел острый конфликт с Ярославом Всеволодовичем.
Один из младших детей Всеволода Большое Гнездо, отец Александра Невского и тоже своего рода кондотьер.
Князь Переяславский. И зять, только что ставший зятем, нашего героя.
Ох, все они родня, и все они готовы друг другу головы посносить за княжеские столы. Вот христианский урок того времени.
Собственно, не успела юная дочь князя Торопецкого и Новгородского, теперь еще и Галицкого,
превратиться из невесты в жену?
Превратиться из невесты в жену, как ее молодой супруг вступил в острый конфликт с господином Великим Новгородом, навязывая ему себя в князья. Методы были традиционные для Владимира Суздальских князей: перенять торговые пути, закрыть подвоз хлеба.
Новгород обиделся крепко.
Новгород обиделся крепко. Новгород попытался прорвать блокаду. Кончилось это для новгородцев пленением как многих знатных их на бою, так и пленением их посольств. Новгород позвал с юга своего князя.
Хватит баловаться, свою землю охабив, чужую хочешь под себя взять. Давай-ка защищай нас.
Ну, Мстислав прибыл и разобрался в политической ситуации. Действия Ярослава он, конечно, воспринял как смертельную обиду, как вызов ему лично со стороны человека, за которого он только что отдал дочь.
«Новгород мой, куда ты лезешь?»
Примерно так. Он, соответственно, рассмотрел происходящее во Владимиро-Суздальской Руси и предложил союз противнику Ярослава и его старшего брата Юрия, их общему старшему брату Константину, князю ростовскому.
То есть, иными словами, перед нами сейчас, дорогие радиослушатели, раскрывается полотно эпической войны различных субъектов Российской Федерации между собой. Новгородская область в союзе со Смоленской областью, приняв, в общем, под себя еще и Ростовский район, какой, Владимирской, наверное, области или Ярославской, да, вступает в войну с областью Владимирской в неполном составе. Значит, две области с третью воюют с двумя третями области, да? Ну, а там еще часть Московской области. То есть, в общем, очень солидное получается побоище.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным специалистом по истории русского средневековья, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым, обсуждаем биографию и ратные подвиги Мстислава Мстиславича Удатного. Ну что ж, не так много нам осталось до конца, всего минут 12, но, во всяком случае, за это время ряд очень ярких свершений, которые вышли, так сказать, из-под руки Мстислава Мстиславича, мы помянем. Одно из них, к сожалению, мрачное. Это та катастрофическая битва на Липеце 1216 года, о которой мы начали говорить еще в первые минуты передачи.
Липецкая битва решила судьбу Владимирской земли и завершила междоусобицу. Там Мстислав обеспечил победу себе и своему союзнику Константину.
Новгороду, Смоленску.
Ну, Смоленск не участвовал официально во всем этом.
Ну, войска дал.
Новгород гордился этой победой. Новгородская летопись с торжеством заметила, что погибло всего несколько новгородцев, тогда как разбежавшаяся Владимирская рать гибла там несметными, в несметном числе.
То ли 9 тысяч, то ли 10 тысяч полегло.
Ну, это поздние, в поздних источниках появляющиеся цифры, и они сомнительные, прямо скажем. Но то, что потери были страшные, то, что битва была кровавая, это свидетельствует из всей исторической памяти о ней.
И, в общем, это не в радость нам всем русским, не в радость нам всем христианам.
Конечно. Она так и запомнилась, как символ междоусобиц накануне монгольского нашествия. Так или иначе, Мстислав вернулся в Новгород с победой и, в общем, примирив своей победой, принудив к миру Ярослава и Юрия с их братом Константином и обеспечив Константину Великое Владимирское княжение. В Новгороде это все, конечно, добавило любви к нему, но через несколько лет он Новгород покидает. Собственно, через два года он Новгород покидает окончательно. Поклонившись Великому Новгороду, попросив прощения, все-таки отправляется на юг, в Галич.
И будет у Ярослава Всеволодовича, его главного противника, час триумфа, когда он побудет в Новгороде князем.
Через некоторое время действительно он Новгород займет.
Вот не так прямо сразу, но будет.
Мстислав поступил честь честью, на его место был призван родственник из его же дома, из Ростиславичей, но потом произошло то, о чем вы говорите.
Слабак оказался родич.
Да, а Мстислав доказывал теперь свою удаль и удачу на другом конце Руси, в Галиче. И доказывал, надо отметить, в интересах всей Руси, поскольку главный его противник здесь был венгерский королевич Андраш. претендовавший при помощи многих галицких бояр на галицкий престол. Мстислав дважды громил Андраша, дважды выбивал его из Галича, действовал в союзе с Даниилом Романовичем Волынским, уже подросшим, за которого он выдал свою следующую дочь.
Будущим галицким.
В будущем галицким, но тогда союзником законного, по его представлениям, галицкого князя, своего тестя, Мстислава Удатного. Потом они еще, правда, повоюют, но это будет потом.
Мне кажется, тогда все друг с другом хоть немного да повоевали. Время было такое.
Ну, если не воевал в пределах своей семьи, как Мстислав Удатный, то уже хорошо.
То уже хорошо.
Своей семьи в узком смысле, своей ближайшей родни. К началу 20-х годов Мстиславу удалось выбить венгров из Галича окончательно в 1221 году. Ну, как потом выяснилось, опять же, на некоторое время, но тогда это виделось как очень большой успех, и Мстислав прославился на всю Русь и считался сильнейшим, по крайней мере, воинской славой и воинской силой среди южнорусских князей. Мстислав Романович Киевский где-то, ну, был бледен на его фоне и полагался на союз с ним очень сильно. Что, собственно, и повело Мстислава Удалого вместе со своим киевским союзником на реку Калку в 1223 году.
Когда явился народ неведомый из степей, зовомый мунгалы.
Ну, чаще их тогда звали татарами. Мстислав Романович выступил на Калку ради своего тестя, половецкого хана Катяна, по его призыву. И Мстислав Мстиславич пошел вместе со своим союзником. Но известно, что в том числе из-за разлада по тактическим вопросам и по вопросам чести, кому идти вперед между русскими князьями, а также из-за близорукости киевского князя, который позволил войскам втянуться в погоню за монгольской конницей, русские потерпели поражение.
То есть, иными словами, время было такое, что даже совместные походы, которые раньше уж как минимум против половцев прекрасно получались, и тут не вышел, не вытанцевался, принес поражение вместо победы.
Мстислав Удатный еле бежал из битвы.
Остался удатным, потому что остался жив, в отличие от некоторых других князей.
Ну, точно так же и зятю его Даниилу Романовичу удалось, хотя и раненым, выбраться. Но вот Мстислав Удатный действительно не был и ранен, и успел вовремя впрыгнуть в ладью и переправиться через реку, чего многим даже из его родичей не удалось. Последние годы его жизни, воинской биографии прошли не столь славно. Он, собственно, был и отчасти подавлен первым столь крупным поражением в своей судьбе, редко ходил в походы, еще успешно воевал с венграми за Галич, но в итоге помирился с Андрашем Венгерским, выдал за него последнюю свою дочь и, почувствовав приближение смерти, отказался в пользу этого нового зятя от галицкого стола.
То есть почувствовал, что в таком состоянии здоровья, в котором он пребывал, сражаться не может, а наследников, которые могли бы заменить его в городе, не имел.
Сыновья его не пережили. Ни один его сын. Ну, там разные есть версии генеалогов, но, во всех случаях, ни один совершеннолетний его сын не мог принять на тот момент княжение. С Даниилом Романовичем он рассорился в конце жизни, и они вот как раз тогда и повоевали, поэтому он отказался от Галича.
С чем же остался-то на старости лет?
Прибыл в Киев, где построил крестовоздвиженский монастырь, не сохранившийся до наших дней.
Остался с деньгами и верой.
Вот, в котором и принял схиму незадолго до смерти. Видимо, не непосредственно в момент смерти, но даже чуть раньше.
А ведь, по большому счету, честный человек, верующий, который хорошо понял урок, который преподал ему Господь Бог, и, в общем, по-своему искупивший свои грехи воин. Ведь это очень хороший финал для православного правителя.
Ну, в общем, да.
Давайте всмотримся в это время еще раз, ведь история – это в какой-то степени сборник притч Господа Бога. Один из величайших воинов Руси, человек, который выиграл огромное множество сражений, бился с половцами, венграми, бился с эстами, и, тем не менее, большую часть своей отваги, воинской энергии, искусства тактического потратил на сражения со своими единоверцами, со своими родичами, не самыми близкими, отдаленными, но, тем не менее, со своими родичами, с русскими князьями, православными людьми, потратил то, что ему дал Бог, на кровопролитие в родном отечестве. Это ведь, в общем, характеризует время страшно, трагично. Оно так нехорошо, что даже дар полководца, то есть защитника своей земли, обращен был против своей же земли и привел в конечном итоге к тому, что пришел иноплеменник из дальних степей и порушил непрочный союз горделивых, честолюбивых князей, прекрасно дравшихся между собой и не сумевших сговориться перед лицом общей опасности. Не увидеть в этом урока свыше, не увидеть в этом в какой-то степени попущение тяжких бед за грехи самих князей перед их землей, перед друг другом, это значит быть слепцом. Это не только политика, это не история исключительно социально-экономической, военной. Это в какой-то степени, наверное, можно сказать, мистический христианский оттенок в истории древнерусского общества. И очень хорошо, что Мстислав Мстиславич, чувствуя, что рушится все то достояние политическое и имущественное, которое он собирал на протяжении всей жизни мечом своим, избрал правильный выход. Отдал город своему брачному свойственнику, отдал деньги церкви, отдал свою горделивую волю Господу Богу. Но согласитесь, мудрый человек, сколько ему оставалось после того, как он принял иноческий постриг?
Мы не знаем, как долго он прожил после этого. В принципе, ну, понятно, что это короткий срок. То есть он постригся, чувствуя приближение смерти. Мы мало знаем о его кончине. Умер он в 1228 или 1229 году.
Многие ли князья-кондотьеры шли его путем?
Ну, опять же, мы мало об этом знаем. Обычай принимать постриг перед смертью, он как раз возник в XIII веке, ну, во всех случаях, именно уже как обычай. Но, в принципе, это еще не было традицией в домонгольский период.
Иными словами, он из общего множество Рюрикова рода вываливается как человек, который оказался то ли тоньше сердцем, то ли острее умом, и, наверное, этот урок небесный, воспринявший гораздо ближе, чем остальные.
Может быть, так.
Ну что же, вот с этим христианским уроком, тяжелым, потому что сам-то Мстислав Мстиславич ушел из жизни иноком, и дай Бог ему Божьего прощения за все эти смуты. Надо надеяться и молиться за него, чтобы с ним в посмерти все было хорошо. Но с этим уроком другие князья не распорядились никак. Минет менее 10 лет, и начнут они ложиться в сырую землю под саблями того самого неведомого народа, который придет как бич Божий, исправлять Русь, наказывать ее за грехи, тех, кто участвовал во всех этих чудовищных усобицах, и тех, кто опять не смог договориться перед лицом общего врага. А сейчас мне осталось лишь от вашего имени сказать спасибо Сергею Викторовичу Алексееву за эту замечательную беседу о князе Мстиславе Удатном. Спасибо. Попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».